Киев, как очень многие города, обслуживая московскую идеологию, здесь было все гораздо круче. Людей просто выпирало это пространство. Очень многие из них просто не хотели уезжать, но у них, видимо, не было другого выбора. На самом деле, я вообще не хотела писать книгу о войне. Скорее, я изнывала от какого-то ощущения наследства, с которым я ничего не могу сделать. Наверное, это какой-то учительский синдром. Меня не интересуют люди, которые на моей стороне. Меня интересует рассказать кому-то, кто не знает об этом. И посмотреть, что происходит.
Вы слушаете подкаст «Фанайлова. Вавилон. Москва». Меня зовут Елена Фанайлова. Здравствуйте. В этом подкасте я разговариваю с представителями гуманитарных и богемных профессий о духе времени, о самочувствии в мире политического популизма, теории заговоров, национальных карантинов. «Вавилон. Москва» – разумеется, парафраз названия известного сериала «Вавилон. Берлин». Москва – это точка сборки подкаста. Записаны же эти разговоры могут быть в разных местах Европы. Катя Петровская и ее книга, возможно, «Эстер». Книга была написана по-немецки, вышла в издательстве «Цуркамп» в Берлине в 2014 году. Книга, посвященная истории ее семьи в 20 веке в советском постреволюционном мире и в Холокосте, получила множество европейских литературных премий и обрела статус культовой в интеллектуальном пространстве дискуссий о политике памяти. Книга только что вышла в русском переводе в издательстве Ивана Лимбаха в Петербурге. Катя Петровская училась в Тарту у Юрия Лотмана, некоторое время жила в Москве, уже много лет живет в Берлине. Для проекта «Вавилон. Москва» это важный выпуск, как и для всей читающей российской столицы. Мы разговаривали в Киеве, родном городе писательницы. Петровская – дочь известного литературоведа Мирона Петровского, который умер осенью 2020 года. Мама Кати Светланы, историк, займет в этой беседе свое важное место. Разговор о родителях, истоках письма, советском, постсоветском и европейском опыте. Первая часть беседы, вторую слушайте через неделю. Как изменился контекст существования твоей книги, как изменилась ты сама, как изменилась современная история. Ты пишешь об этом в послесловии к русскому изданию. Ты пишешь об улице Институтская, где, собственно, происходит одна из центральных сцен книги. Та женщина, которая, возможно, Эстер, кажется, Эстер, это бабушка твоего отца. Она вышла на эту улицу, хотя она была уже такая дряхлая, что никто не требовал от нее похода в Бабий-Яр.
Это очень, очень острая вещь, на самом деле, топография. Это такая непредсказуемая вещь. Вот я ходила всю жизнь в школу, не совсем мимо этого места, это я немножко придумала, потому что я выходила с метро «Октябрьская революция», просто напротив Института благородных девиц Октябрьского дворца, и шла наверх по Институтской. Это тоже забавно с улицами, когда улицу переименовали в Октябрьской революции, все ее называли Институтской. Когда ее переименовали в улицу Небесной Сотни, все стали говорить «Октябрьская революция», ну, те, кто помнит. И проходила по Орджоникидзе, которая сейчас Банковая, мимо двух домов. Как мой отец говорил, мимо двух домов с химерами. Один дом Городецкого, легендарный дом, полностью построенный из цемента, в котором химеры были снаружи. А второй дом – это был ЦК партии, в котором химеры, как говорил Мирон, были внутри. И шла в школу, и только в конце этой улицы поворачивала на Лютеранскую, которая сейчас Шелковичная. То есть я не проходила по тому месту, где погибла, наверное, Эстер, или, может быть, Эстер, или, кажется, Эстер, или, возможно, Эстер. Но иногда я спускалась по Энгельса Лютеранской вниз, и потом меня догнала эта острота, что я очень часто пересекала именно то место, где жил мой отец и где застрелили его бабушку в 41-м году, прямо на улице на перекрестке. Многим позже я нашла удивительную фотографию предвоенную, вот просто буквально этого перекрестка. Там стояла театральная тумба, и улицу пересекает женщина с кошонками. Меня это очень запало. То есть как-то дорога в школу совместилась вот с ландшафтом смерти. И это происходит позже. То есть я рассказываю себе сейчас, как будто я все время там прохожу. Но это действительно странная работа памяти, когда память прорезает какие-то пути, которые ты на самом деле не делал, но внутренне ты их все время совершал. То есть Эстер погибла на Лютеранской, а на Институтской жила семья моей мамы. То есть удивительным образом папа вырос на параллельной маминой улице, а школа моя стоит на улице, которая соединяет эти улицы. И поэтому вот в результате все, что случилось потом, Майдан, убийство 100 человек на Институтской, это оказалось топографией моего детства. И события 2013-2014 года снова как бы подняли детство в каком-то неразрешимом вопросе, что есть вот эта вот история, что есть память. Я не знаю, у меня даже была какая-то теория в молодости, что, наверное, люди, которые выросли в оккупированных городах, у них это совершенно по-другому работает. Потому что в том доме, где я родилась, был, по всей видимости, немецкий штаб или, по крайней мере, какое-то административное здание, потому что мама рассказывала, что когда они вернулись в 1944 году, они годами еще отмывали эти номера с дверей, номера каких-то вот офисов, так сказать. Нас довольно быстро переселили из этой квартиры в квартиру напротив, потом нас опять отселили в еще один дом, и это тоже была отдельная история, потому что за первые 4-5 лет моей жизни мы переселялись 4 раза. Это была немножко политика советского государства, выселять людей из центра, особенно таких, как мы. И мы никогда больше туда не вернулись, но я всю жизнь ходила в школу по этим самым улицам.
Такие, да. Как вы, можно я уточню, такие, как вы, это интеллигенция под подозрением? Ты же описываешь в своей книге и свой дом на левом берегу, дом твоего отца, когда отец с удивлением или там с каким-то странным чувством говорил, что он встретил какого-то человека из КГБ, который его допрашивал.
Который его допрашивал в 59-м году. Нас переселили сюда в 75-м году. И это была, на самом деле, какая-то удивительная, как я потом подумала, рождественская история по-советски. Мы переезжали 31 декабря 75 года. Какой-то из учеников привез елку, и мы буквально въезжали вот в Совминовский дом на левом берегу с елкой. С нами, по крайней мере, так получилось. Нас один раз отселили, второй раз отселили, когда мы уже были в ателлическом доме. И наш дом другой, вот на Институтской, забрали на капитальный ремонт. Нас обещали вселить обратно. Но этого не произошло, а из того ателлического дома нас решили переселить дальше. В 1975 году, значит, моя еврейская мама, мой еврейский папа, две сумасшедшие бабушки старенькие, и мы маленькие дети, библиотека 10 тысяч, неработающий папа, и все это должно было переехать, значит, в четвертый раз куда-то. И моя мама начала забастовку, то есть весь дом уже был выселен, а мама по-прежнему оставалась в этой квартире и сказала, что она никуда не уедет. Работая в Дарнице, каждый день на трамвае через мост Патона, в очень далекую Дарницу. Тогда метро не было. Видимо, какие-то люди там наверху подумали, что если человек так себя ведет, то у него есть какая-то высшая защита в партийном аппарате. А моя мама просто вела себя так, как она могла себя вести. Она тогда преподавала на двух сменах в школе и просто была не в состоянии куда-то еще переезжать. И согласилась на переезд только когда ей предложили дом возле метро, Совминовский, прекрасный, чтобы она легко добиралась в школу. А тогда она уже нашла работу в центре города, в этой 77-й школе, что на самом деле очень изменило ее судьбу.
Каким образом?
Моя мама, видимо, обладает каким-то невероятным даром придумывать историю вокруг себя. Она просто какой-то мифологический персонаж, видимо. И то, что она оказалась в школе 77-й, которая стоит на развалинах Кловского монастыря, условно, 12 века. И то, что эта школа, основанная арсенальскими рабочими, это одна из первых рабочих школ в 1905 году, это она все раскопала. То есть, на самом деле, то, что она раскапывала, как бы обслуживало ее идеи об истории. Она преподаватель истории. И то, что она делала в этой школе, это было потрясающе совершенно, потому что она начала просто заниматься локальной историей. Что есть эта школа? Значит, она стала выяснять, почему ее построили в 32-м году, что произошло в 32-м году. Она стала заниматься архивами, нашла документы о том, как были закрыты в 32-м году национальные школы и почему вдруг в этой школе стало столько армян, евреев и так далее. Потому что закрыли все остальные школы. И все попали, значит, из центра, это центральная школа, это эти пресловутые господские липки, попали в эту школу. То есть само здание, оно 32-го года. перестройка еще позже. Школа, основная официальная школа 1932 года с сталинисткой директором. И там, в общем, вся школа держалась на двух людях. На вот этой вот сталинистке, которая сделала из школы конфетку вот в советском смысле, с хорошо оборудованными кабинетами, с невероятной дисциплиной. Вот то, что называется образцово-показательной спецшколой. А моя мама в другом крыле школы, в новом, занималась локальной историей. И она в конце 70-х начала создавать музей. Собирая материалы о школе, она, в сущности, создала музей 20 века. И там уже ничего невозможно было избежать. Ни 1932 года, ни рабочего движения и его, на самом деле, социальных достижений в образовательной сфере. Неестественная история завода «Арсенал», одного из самых крупных военных заводов царской России. Ни репрессии 1937 года. А в конце концов, как и многие советские люди, когда я говорю «советские люди», наверное, я имею в виду и антисоветские люди, она споткнулась в 1941 год. Один из первых спектаклей, которые создала мама, сделала с учениками, она занялась так называемым документальным театром в 70-е годы. То есть они на основе выпуска 41-го года создали спектакль о судьбах «Сердце моего боли». Известная цитата. О том, что происходило с учениками, вот, которые читали Лермонтова, Бородино на выпускном вечере, на следующий день, значит, это же известная история о том, что выпускной вечер был накануне войны. Вот тут действительно начинается что-то удивительное, потому что, занимаясь частной судьбой, локальной историей, собственно, невозможно было говорить какую-то другую правду, потому что эта правда была завязана на человеческой судьбе, на устной истории, на документе. И, собственно, в этом не было никакого резистанса, никакой идеологии, никакого противостояния. А это было просто пространство для голосов людей, которые были связаны с этой школой, с этим местом. И таким образом и возник музей, довольно поразительный для советского времени. Он уже функционировал с начала 80-х и потом дополнялся. Он до сих пор стоит. Мы позаботились о том, чтобы его, у него есть статус, чтобы его не распустили и не разобрали после маминого ухода. Да, это вот такой вот уникальный исторический музей в школе. И, собственно, вокруг 41-го года была проведена невероятная работа. То есть были найдены фотографии, списки учеников. А что это в Киеве с сожженными архивами и так далее, да? Ученики просто искали по всему Советскому Союзу. И, собственно, спектакли, которые были сделаны о войне, об ушедших на фронт на основе их переписки, значит, были найдены все выжившие, там, какие-то астрономы из Новосибирска. Мама собрала всех этих людей, и в конце спектакля выходили вот еще жившие тогда выпускники или матери погибших на войне. Это было совершенно потрясающе.
Поскольку одна из осей узнаглав твоей книги посвящается Бабьему Яру, как ты вообще впервые узнала о Бабьем Яре?
Есть такая бесконечная тема о молчании родителей, но мои родители совершенно не молчали. У меня была совсем другая проблема с моими родителями. Они рассказывали слишком много. И они, собственно, рассказывали не нам. Они как бы выговаривали себя и какую-то правду о мире, которую они знали. И это немножко про «не могу молчать». И это не было связано с какой-то фрондой и каким-то противостоянием власти. Это было связано с какими-то очень личными понятиями чести и невозможности жить иначе. Моя мама изначально была, когда она поступила на исторический факультет в университете, она была вполне правоверной. Потом она встретила моего отца, когда умер Сталин, она рыдала, как многие. Она, кстати, опубликовала об этом свои мемуары на сайте мемориала. То есть это было очень-очень медленное осознание того, где она находится. У нее есть совершенно потрясающая история, тоже связанная с 68-м годом. Я перескакиваю сейчас. Но, конечно, живя с моим отцом, которому не давали делать просто ничего, я думаю, что у него была совсем другая судьба, если бы ему удалось переехать в Москву. А Киев, как очень многие города, обслуживая московскую идеологию, здесь было все гораздо круче. И с пресловутым антисемитизмом тоже. То есть я не очень люблю эту тему, потому что она якобы все объясняет, но здесь накладывалось как бы давление на интеллигенцию, на антисемитизм очень примитивного уровня. И на самом деле это тоже такая история, связанная с Бабьим Яром, потому что я только сейчас поняла, что огромная иммиграция из Киева, еврейская, в 70-е годы, которая не была на таком уровне в Москве и в Питере, связана с тем, что действительно людям не только не давали что-то делать, а и с тем, что им не давали чтить память. А совсем не давали. И вот эта вот история моего любимого Давида Мерецкого, удивительного художника, уехавшего, по-моему, в 1975 году в Нью-Йорк, связано с тем, что он приносил цветы в Бабий Яр. То есть история более сложная, конечно, но если ее рассказывать коротко, когда еще не было памятника в Бабьем Яру, был только камень, он приносил туда цветы. И его один раз вот в начале 70-х арестовали за разбрасывание мусора в общественных местах на 15 суток.
То есть цветы – это были мусор, да?
Да, но дело даже ведь не в том, а в том, что как бы, ну, людям просто постоянно показывали, что это не их место. На самом деле, если представить себе, насколько это было невыносимо, на фоне того, что гениальным художникам не давали работу даже в школе, можно себе представить, что людей просто выпирало это пространство. Очень многие из них просто не хотели уезжать, но у них, видимо, не было другого дня. По крайней мере, в 70-е. Если вернуться к маме, у нее действительно были какие-то даты, вот, связанные с становлением и с тем, что такое история для нее. Вот меня тоже очень часто спрашивают, особенно в Германии, вот как так получается, что так важна история для вас? А я совсем недавно узнала, что на самом деле я родилась в результате самосожжения Яна Палаха. И это совершенно невероятная история. То есть я всегда довольно франдерски, я все-таки сильно отличаюсь от своих родителей, по крайней мере, какой-то позой по отношению к истории. Всегда говорила, я родилась из пражской весны. Потому что на самом деле я очень завидовала явлению 68-го года, этим прекрасным лицам, и мне как-то хотелось какой-то связи с этим всем. Но скорее все-таки в пражском варианте, чем в парижском. Парижский для меня слишком комфортный, наверное. Это длинная история. На самом деле довольно поразительная, потому что она о том, что вот эта вот культура материалистическая, в которой мы воспитывались и которую я боюсь назвать духовной, но в ней действительно царили какие-то духи. И поэтому мне кажется, что действительно Советский Союз был в высшей степени мифологическим обществом. В ней действительно царили какие-то совсем другие законы. И вот, скажем, мое рождение очень сильно связано с тем, что, во-первых, в Советском Союзе секса не было. То есть поверить в то, что мои родители зачали меня путем полового акта, абсолютно невозможно, потому что в моем детстве они жили в разных комнатах. В 68-м году мои родители поехали в Крым. Они, в общем, были людьми бедными, и им хватало на Крым, наверное, раз в 4-5 лет. И сейчас, когда говоришь слово «Крым», тоже хочется рассказать еще одну историю. Они поехали в Крым, и в один день они получили два сообщения, когда они вышли в Фаросе. Фарос, понимаете, да, сейчас, значит, 30-летие путча. Они вышли к почте, получили одну телеграмму следующего содержания, что ваша книга рассыпана, печатать не будем.
Книга отца?
Книга отца, которая называлась «Литература большая и маленькая», детская литература. Эта книга, на самом деле, собрана была из статей, которые папа печатал в журнале «Дошкольное воспитание», потому что больше нигде невозможно было это печатать. И там был целый ряд статей, и одна из редакторов, к сожалению, не помню ее имени, а надо было бы таких людей называть, на самом деле, предложила отцу сделать книгу не в издательстве «Детская литература», а в издательстве «Педагогика». Все, где функционировал мой отец, были периферийные жанры, периферийные издательства и так далее. И книга была собрана. В 68-м году в августе вышел сигнальный экземпляр, все рецензии прекрасные. И когда в редакцию зашел Лев Косиль, ему похвастались этой книгой. И он схватился за голову. Одним из текстов этой книги была, собственно, литература большая и маленькая. Папа прочитал огромный свод детской литературы советской и обнаружил, что вся она полна историями детей и камикадзе. Детей, которые жертвуют своей жизнью ради Родины, ради какой-то высшей идеи. Иногда предавая родителей. И на самом деле это тоже такая простая вещь. Речь, опять же, не о какой-то оппозиционной идее, а просто о социологическом исследовании. Никаких там далеко идущих выводов. Человек просто занимался своим материалом и обнаружил такие вещи. То есть в книге много разных глав. Удивительно, что она начинается с Чудаковой, которая написала в то время статью о необходимости детской литературной критики. И это была как раз папина идея. То есть они впервые сошлись не на Булгакове, а уже на детской литературе. И Лев Косиль одним ударом рассыпал эту книгу. Он собрал внеочередное заседание Российского союза писателей, на котором было посвящено несколько докладов персоне моего отца, который вообще даже не состоял ни в каких союзах, потому что его не приняли просто. Вернувшись к этому дню в Фаросе, эта телеграмма пришла в один день с сообщением громкоговорителя о том, что войска Варшавского пакта вошли в Прагу. И это такая интересная клемма историческая, когда можно сказать, что история моей семьи шла в ногу со временем. И причем в какой-то удивительной упряжке. Моей маме стало очень плохо. Она пришла в школу. Причем у моего папы был практически запрет на работу в Киеве. Его не печатали совсем никак, нигде, не брали никуда на работу. Моя мама пришла в школу и сказала, что я новую историю больше не преподаю. В результате мама пошла на английские курсы, выучила английский и стала одним из первых учителей Советского Союза, который, как на Западе, преподавал два предмета. Но ей становилось все хуже и хуже, потому что вот ощущение, что это время свобод схлопнулось, и что придут за ними, и что непонятно, что будет с детьми. Тогда был мой брат, ему было 6 лет в 68-м году. И маме становилось все хуже и хуже. Когда в январе Ян Палах сжег себя, он же еще жил 3 дня, мама пришла в школу. В программе 6 класса средних веков был Ян Гус. И это на самом деле поразительная история, понимаете? Это ведь не о том, что мы придумаем какую-то литературу или это история про совпадение. А это действительно история про жизнь в истории. Нужно просто понять, что ты живешь в истории, или чувствовать так, и все остальное уже будет происходить. Она пришла в класс, и некоторое время она держалась, и она рассказывала про Яна Гуса. И потом она не выдержала, просто заплакала и сказала: «Дети, сейчас тоже заплачу». И это удивительная история, потому что я вот про все это думала в наше ковидное время, и у меня ощущение, что вот эта история куда-то провалилась, но когда начинаешь об этом говорить, она снова оживает. И она рассказала детям о Яне Палахе. Перед ней сидел 6 класс. После того, как она детям рассказала про Яна Палаха, мама пошла в поликлинику к невропатологу и сказала: «Сделайте что-нибудь со мной, я думаю только о Чехословакии, мне стыдно, я не могу больше, я не могу работать с детьми». Перед ней оказалась какая-то старая еврейская. То есть непонятно, моя мама сказала это, потому что она чувствовала, что на нее не донесут. Но это еврейская старая врач, которую она много лет потом спустя искала и не нашла. Она, знаете, вот эта советская присказка, она закрыла все окна и двери. Я представила этот крохотный там кабинет в какой-то поликлинике, какие там все окна и двери, значит, за нами не следят, мы одни. Значит, она закрыла все окна и двери и сказала: «Деточка, мы живем в фашистской стране». И это, опять же, какая-то поразительная история. Я не знаю, насколько она правдива, но она правдива в своем пересказе, потому что это был момент, когда моя мама, с одной стороны, ей стало гораздо хуже, а с другой стороны, ей стало легче. Потому что мой отец, хотя он очень резко говорил о власти, он никогда не говорил «фашистская страна». И что такое для людей, которые были детьми войны, сказать про свою страну, которая победила фашизм? Мы живем в фашистской стране. То есть я не могу себе это представить. Какой это был обвал. Это врач объяснила маме, что она занимается каким-то онкологическим отделением. И что единственное, что моей маме может помочь — попасть в больницу, то есть открутиться от школы на несколько месяцев, отдохнуть. Она и сказала: «У меня есть палата совсем умирающих, 4 человека, ну это, видимо, хоспис, то, что сейчас называется, и палата на 17 человек, где, может быть, кто-то выживет». И маму поселили в палату на 17 человек, где она была единственным здоровым человеком. Сколько я не пыталась маму расспросить, что, собственно, было в этой больнице, помнит ли она что-то, там, выносила она судно, там, помогала ли она людям, она не помнит ничего. И это интересно, потому что это очень простая история о том, что ты будешь жить, а они нет. И тогда, может быть, все становится на места. Эта история мне рассказала мама вот в таких подробностях совсем недавно, буквально 3 года назад. И опять же, как и в истории с, может быть, Эстер, человеком, которому первому была рассказана эта история, был мой муж. Как многие говорят, мой немецкий муж, как будто у меня есть итальянский и французский. Но у меня один муж. Вот, ему многие истории рассказывали мои родители первому. Как и история о том, как убили 29 сентября 1941 года вот бабушку моего отца. Он просто сказал Тобиасу: «У меня, кстати, была бабушка, которую тоже убили в Бабьем Яру, но она туда не дошла». И также Тобиасу мама вдруг сказала: «А ты что, не знал, что я лежала в психбольнице перед рождением Кати?» Мама это рассказала как все, что она делает для работы. То есть для меня это моя личная мифология, а для мамы, ну, такой казус. И эта история как-то проявилась во мне, когда вдруг Ася Гефтер в Фейсбуке написала пост: «Дорогие мои друзья, поздравляю вас с днем рождения. Подозрительно много у меня среди моих постсоветских друзей людей, рожденных 2-3 февраля. Вы Labor Day Kids. Вы дети, зачатые 1 мая». И у меня просто мороз по коже. Я иду к маме и говорю: «Мама, когда тебя выпустили из больницы?» 69-й год идет. Я родилась 3 февраля 70-го года. Она говорит, ну, где-то в конце апреля, потому что потом были праздники, вспышка рождения в начале февраля совершенно оправдана, так сказать, мы дети труда, мы дети праздника труда. То есть вот эта вот удивительная история о моем рождении действительно напрямую связана с тем, что моя мама collapsed после самосожжения Яна Палаха. Это очень-очень сильно обслуживает вот ту бестелесную и в высшей степени духовную, это, конечно, очень неприличное слово, атмосферу моего детства. Ну, так вот все и получилось. Я, честно говоря, на это очень рассчитывала. И то, что эта история сейчас всплыла, она всплыла, когда мне было почти 50, меня очень порадовало. И, честно говоря, я думаю, что я об этом когда-нибудь напишу, потому что это какая-то история, которая связана с, конечно, Лоренсом Стерном и его попыткой написать о том, как он родился. И если еще подумать, как это все любил Шкловский, но очень трудно соединять стерновскую стилистику с советскими, не побоюсь этого слова, ужасами. Но история совсем на этом не заканчивается. Моя мама хоть историк, но она скорее мифолог, а я все-таки проверяю. Я нашла этот учебник, потому что мне было важно знать, действительно ли это тогда происходило или нет. Учебник истории Абигайловой и Донского, написанный примерно в 61 году двумя харьковскими, буквально изгнанными с кафедры историками-медиевистами, которых загнали в полный тупик. Но они написали этот удивительный учебник и выиграли только потому, что один раз конкурс на учебники был анонимным. И получилось, что два харьковских изгоя стали авторами учебника-монополиста, по которому мы все учились, все. Ровно в середине этого учебника, в начале второго полугодия, там глава о гуситских войнах. То есть моя мама действительно ничего не придумала, я все проверила, я проверила программы. Это действительно случилось именно так. И я стала всяких харьковских знакомых спрашивать про этих людей. Естественно, Женя Захаров, который хельсинская группа «Мемориал», знал этих людей. Естественно, там те семь человек, которых я знаю из Харькова, были просто связаны или с этими семьями, или учились в одном классе с детьми и так далее. Это тоже история о каком-то, о том, что, возможно, был какой-то ракурс существования в этом пресловутом несчастье, которое производило какие-то удивительные вещи. И вот это вот общение внутреннее, потому что я пролистала этот учебник, он очень марксистский, и сейчас он выглядит на самом деле опять очень серьезно. Построен на документах. Да, можно критиковать марксистскую методику, но там было не очень много дани советской риторики. Он методически очень хорошо сделан. Там три важных темы в этом учебнике, а именно тема благородного сопротивления. Там центральная фигура учебника — это Ян Гус, это Жанна Д'Арк, это Робин Гуд. Совершенно неудивительно, что следующим пунктом программы у моей мамы были декабристы. У меня в школе учителя, которые меня не любили, или, скажем, не любили мою маму, они меня каждый раз спрашивали, готова ли я выйти на Сенатскую площадь. А я как раз не готова. И это тоже очень интересная история про отцов и детей, потому что то, на что были готовы мои родители, я на это была абсолютно не готова. Опять же, я возвращаюсь к тому, как я узнала о Бабьем Яре и о многом другом. Для моих родителей, и я думаю, для этого поколения, было действительно, понимаете, когда мы сейчас говорим «дело чести». Странные слова, но, в принципе, я ученик, в какой-то мере ученик Юрия Михайловича Лотмана, и для меня слово «честь» — не последняя вещь. И она, конечно, возникает в каком-то ореоле пушкинско-декабристской поры.
Мы вернемся после объявлений.
Я писатель Александр Генис, живущий больше 40 лет в Америке и столько же пишущий о ней. Я не только рассказываю вам об интересном, важном и оригинальном, но, опираясь на личный опыт, помещаю актуальное в историко-социальный контекст, включая, естественно, русский аспект.
Студия подкастов «Радио Свобода».
Генис. «Взгляд из Нью-Йорка». Свободный разговор об американской жизни и культуре. Присоединяйтесь.
Катя Петровская, книга, возможно, Эстер, впервые по-русски. И мы говорим о родителях, которые упоминаются в книге, собственно говоря, от разговоров с ними происходит дальнейший толчок для исследования.
Конечно, на самом деле я вообще не хотела писать книгу о войне. Скорее, я изнывала от какого-то ощущения наследства, с которым я ничего не могу сделать. А тем более это, конечно, наложилось на опыт эмиграции, где ты ты ощущаешь, вот, что ты не конвертируешься ни эмоционально, ни в своих рассказах. У меня очень много друзей, то есть у меня нет проблемы в общении, но ощущение, что вот что-то должно быть рассказанным чужим людям. Это очень, кстати, важный момент. И я думаю, что у меня очень серьезный комплекс. В общем, я, наверное, поэтому и уехала, потому что, ну, я типичный персонаж, свой среди чужих, чужой среди своих. Наверное, это какой-то учительский синдром. Меня не интересуют люди, которые на моей стороне. Меня интересует рассказать кому-то, кто не знает об этом, и посмотреть, что происходит. И вот это вот какое-то бесконечное доверие к человеку, которое есть у моей мамы, это на самом деле действительно какой-то дар. То, что она стала учителем, это большое счастье. Я думаю, что это испытали все дети в школе. Вот это вот ощущение, что им доверяют в том, какие они есть. Или даже в том, какие они могут быть, и даже представить себе не могут. На самом деле, мои родители абсолютно меня не щадили. В этом эмоциональном плане, ну, собственно, они жили какой-то своей жизнью. Конечно, они нас любили, но дома были какие-то тусовки и бесконечные разговоры. И на самом деле вот ученики, и на
друзья.
Самом деле, да, да. И, собственно, ученики и были друзьями во многом. То есть, скажем, все фотографии моего детства сделал Богдан Желдок, мальчик, которого мама, в сущности, спасла из больницы. Ну, в общем, ему ставили двойки. Она пошла к нему домой выяснить, что происходит. А он даже не учился в ее классе.
И что там происходило?
Ну, он болел ничем. Ну, к сожалению, покойный уже. Он на всю жизнь остался в нашем доме. И, собственно, вот вся хроника моего детства — это его фотографии. Про не щадили, понимаете? Для этого поколения, мне кажется, это не просто о чести, но, может быть, это о выживании, да, о выговаривании себя из неправды, о выговаривании себя из... Это почти камлание какое-то, что ли, да? Вот то, что все говорят про кухни московские, там, киевские и так далее. Это действительно создание своего мира, своей веры, своего мифа, в котором жил человек, в котором он мог жить, очень плотно окруженного какими-то смыслами. В этом они никого не щадили, они просто жили своей жизнью, и поэтому даже те подслушанные разговоры, они меня просто убивали.
Почему?
Я не выдерживала афганских смертей, я не выдерживала все, что для них было необходимостью проговаривать, для меня... Ну, знаете, это же как эффект... Я когда-то говорила с одной знакомой, которая ездила на Чеченскую войну. Я ее спрашивала, вот как она себя в этом всем чувствует, потому что я даже прикасаться к этому не могла. И она мне сказала, что мне проще, потому что я этим занимаюсь и туда езжу. И вот это вот момент участия, да, то есть они участвовали в этом, а я это слушала. Я помню, когда мне было лет 11, то есть я довольно рано начала понимать, что мы живем в каком-то двоемирии. Этот момент случился очень комедийно. В детском саду мне нужно было... Ну, я, видимо, хорошо читала стихи и неплохо танцевала полонез. И у нас был какой-то утренник. Безумное советское пространство. Мы танцевали полонез Огинского под портретом Ленина. Пианино тут же. А мне нужно было прочитать какое-то стихотворение о Ленине. Не помню, какое. И передо мной девочки танцевали вот с этими веточками, знаете, которые раздавали во время парадов в 1 мая, такие вот цветущие, ну, не знаю, в Киеве, это, скажем, условно, цветущая вишня, да, они были из пластмассы сделаны. И меня кто-то хлестнул по лицу случайно, и у меня потекли слезы, знаете, когда в глаза попадает. И я сказала, что я не могу читать это стихотворение, я просто вообще не могла ничего говорить, дикая боль в глазах. А мне воспитательница сказала, можешь. Я, значит, вот это стихотворение о Ленине прочитала в слезах. И что-то началось вот у меня такое, что ну такое не, просто не может быть. Ну, что так нельзя. То есть началось, на самом деле, с какого-то очень простого физического опыта. Но когда мне было лет 11, я где-то услышала, что Маяковский, вот этот Маяковский... Мне очень сложно восстановить, что я знала, и что был Маяковский тогда. И, может быть, потому что мама слушала Елену Камбарову, а там было несколько... Вот послушайте, ведь если звезды зажигают, и там было... значит, хорошее отношение к лошадям. Она пела эти два стихотворения, и я, видимо, видела, что это Маяковский. Может быть, я спросила у отца. И отец мне стал рассказывать. Значит, на вопрос о том, почему Маяковский покончил жизнь самоубийством, мне папа рассказал все. А для моего отца, видимо, какая-то тема, понимаете, можно сказать, простого народа. Ну, потому что он был из простого народа. И мать, и отец были из еврейской голодьбы. И для него... Это не было какой-то конструкцией, вот мы интеллектуалы или мы там. Он был очень простой человек, и он просто чувствовал это даже не про понимание. И вот это горе для него было не конструкцией. Он просто это все очень чувствовал. И он так и рассказал. И со мной что-то случилось. То есть это, может быть, тоже моя мифология сейчас. После этого рассказа я поняла, что я просто не знаю, как ходить в школу. А я до этого вообще не болела. И, видимо, вот на этом всем фоне я очень сильно заболела. У меня был мононуклеоз, я полгода не ходила в школу. Я совершенно вылетела как бы из этой вот жесткой структуры советской жизни. И я не исключаю, что эта болезнь была спровоцирована вот тоже каким-то шоком. Если учесть, что мой папа болел 12 лет, мой брат болел в этом возрасте. И то есть это на самом деле какая-то странная штука, связанная с тем, что подросток входит вот в эту взрослую жизнь и не хочет ее принять совершенно. Вся моя дальнейшая жизнь была уже как бы с отметиной этой болезни и с выживанием на самом деле. И поэтому меня, конечно, когда случился Чернобыль, просто вышвырнули из Киева сразу. И много лет спустя, конечно, сразу позвонил брат моего отца, у которого были всю жизнь серьезные расхождения с моим отцом. И, в общем, это тоже была какая-то очень советская такая почти модельная история про физика и лирика.
Брат был старше?
Брат был старше на 8 лет. Он воевал, он был контужен, он был в этом знаменитом Моздоке, он покрывал своим телом ту самую траншею, по которой прошли танки. Его почему-то отрыли. Об этом есть книги. И почему-то по какой-то удивительной, то есть на самом деле это тоже история от отсылающего к поручику Киже, по какой-то странной ошибке моему дяде в паспорте написали, что он русский. При том, что оба его родителя евреи, и это написано в паспорте. А его родного брата в паспорте значилось еврей. Не только это, но это, в частности, это абсолютно решило их судьбы и развело в совершенно разное пространство. Брат, значит, Виль, кстати, он тоже же родился в год смерти Ленина, и его назвали Владимир Ильич Ленин Виль. И он прямо как ракета. Это действительно был удивительный человек. Но он стал теоретиком подводных лодок, его даже назвали королевом подводных лодок. Он создал акустическую теорию неслышимости. И это на фоне того, что другая часть семьи занималась глухонемыми, это тоже вполне потрясающе.
Давайте мы вот немножко об этом поговорим. Несколько поколений ваших предков занимались тем, что обучали глухонемых детей. И, в частности, один из ваших предков, который жил в Польше изначально, достиг каких-то поразительных результатов. И вы описываете, как вы путем архивных исследований это обнаружили.
Первый архив, который обнаружила моя мама, собственно, связан был с историей школы, когда она искала вокруг 32-го года, почему так много армян и евреев оказалось в школе. И она нашла в какой-то папке о национальных школах киевских просто папку о школе для глухонемых, созданной ее дедом Азилием или Азиелом Кжевиным, приехавшим в 15-м году в Киев из Варшавы. Первая была мама, я потом просто проверяла многое и уже ездила в эти города польские. Мама всегда мне говорила: мы всегда учили глухонемых детей. И, конечно, сейчас это политически некорректно говорить глухонемые, сейчас говорят там люди с
ограниченными
возможностями, просто с особенностями, да. Просто про других. При этом мама говорила там 7 поколений. Я нашла 5 поколений. И первым был Шимон Геллер или Хеллер. О нем мы знаем из этой папки, которая вся по-русски. Переводные статьи из разных, видимо, идишистских газет. Оригиналов найти невозможно. Исток моей семьи уже существует в неком переводе. Интересно... вещь, и в этой связи я все время думаю о Мандельштаме. Наверное, поэтому это одна из причин, почему я как-то интуитивно писала книгу по-немецки, а не по-русски, потому что ощущение, что какую-то правду можно сказать в каком-то типе перевода.
А Мандельштаме почему? Вы имеете в виду его любовь к немецкой речи?
Ну, вообще о том певце, который произносит слово на чужом языке. Но оказалось, что вот этот вот первый человек, он просто основал маленькую школу для глухонемых на основе какой-то ешивы в Вене. Вена была одним из центров с конца 18 века, одним из центров, там даже есть до сих пор переулок Таубштунгассе, где стояла первая школа для глухонемых. Они были вполне образованными и бедными интеллигентами, если это можно этот термин употреблять для еврейских персонажей той эпохи. И вот я оказалась просто действительно перед этими темами в несколько глухонемом состоянии, потому что я очень плохо знаю еврейство, ну, может быть, немножко, но я не представляю ни его социологии, ни его религиозных как бы мотиваций. Но очевидно, что эта семья, может быть, в силу того, что в семье был когда-то глухонемой ребенок. Я не исключаю, что это часто было мотивом ухода в такие занятия для очень многих людей. Но это даже не обязательно. Насколько я знаю мою маму, не обязательно несчастье для того, чтобы ты занимался несчастным.
Для этого достаточно просто сострадания.
Наверное, да. Но опять же, даже слово «сострадание» — это как-то слишком интеллектуально. Это была какая-то такая простой жест, очень простой жест. И это, наверное, просто из какой-то совсем другой духовной традиции. Вот что есть такие люди, есть такие люди, а мне вот нужно вот это делать. Да? И как бы это настолько органично происходило, и насколько я понимаю, вот эта органика дожила до моей мамы. Какая-то удивительная органика призвания. И это, конечно, Божий дар. И то, что человек родился и попал, нашел вот этого для себя, не побоялся этого и пошел туда. Вот это самое удивительное. И вот с этого Шимона Геллера это все немножко легендарно. Начинается история этих школ. Это были, видимо, крохотные, анонимные, неописанные маленькие школы при ешивах. Потом они стали домами сирот. Видимо, часто еврейская голодьба не могла даже прокормить этих глухонемых детей, им отдавали этих детей. Иногда детей отдавали на несколько лет на обучение. И на самом деле, когда я читала «Доктора Живаго», уже перечитывала много лет спустя, там же есть эта сцена в вагоне, когда доктор Живаго разговаривает с каким-то человеком, и только когда гаснет свет, он понимает, что это был глухонемой. Как Миша Безродный прокомментировал, он был из знаменитой там, московской школы, где действительно людей доводили до того состояния, что они могли общаться так, что люди не понимали. Ну, какое-то затруднение речи было, но люди не понимали, что они не слышат ничего. И, может быть, не слышали с детства. Какими-то путями один из родоначальников придумал метод, вибрационный метод, то есть он вставлял себе в рот карандаш. Настолько телесно все, да?
Он вставлял в рот карандаш, и вторая часть карандаша была ученика.
Это очень близко. А кроме всего прочего, я уже, исследуя эту тему, поняла, что в разных еврейских системах, собственно, в иудаизме, глухонемые оказываются еще ниже, чем слепые, разные психические отклонения, потому что «Шма Израиль».
Нельзя произнести.
Потому что человек, которого не слышит Бог, он не в системе. Сейчас критикуется вот этот оральный метод, сейчас все за язык жестов и так далее, но в той системе для этого социума это было какое-то внутреннее обретение счастья. Эти дети начинали функционировать в системе веры, в системе восприятия Бога. В немецком принадлежность — это то же слово, что и слышать. То есть «wer gehört wird» — тот, кого слышит, «gehört dazu» принадлежит этому. Как это можно перевести? И это удивительно, потому что, ну, как бы это похоже на идише, но не знаю, не явилась ли эта лингвистическая конструкция решающей в этой мотивации. Понимаете, это все мои домыслы, потому что я не знаю этого мира, но мне кажется, я его не репрессирую своими методами. А когда сейчас я разговаривала с некоторыми учеными, которые занимаются глухонемыми сейчас, которые порицают этот метод. И вот, понимаете, это наша идея. Тут можно много говорить и о теории колониализма в связи с этими вещами, но мы отбираем у этих людей тем, что мы говорим, они учили неправильно, это нельзя, у глухонемых есть свой язык. Мы отнимаем у них вот это движение к чему-то, куда они стремились. И у учителей, и у учеников, и у их родителей. И то, что этот мир базировался на любви, это я вам гарантирую. После этого момента они стали функционировать как какой-то бродячий цирк. То есть, видимо, они оседали в тех маленьких городках, где у общины были деньги, или там, где была какая-то группа глухонемых, как-то путешествовали по Польше. Я, в общем, представляю себе это действительно как структуру какого-то цирка. С цирком связана другая зарубленная книжка моего отца. Мой отец написал, на самом деле, удивительную книгу для украинского юношества по-украински о семиотике цирка, которую тоже зарубила журнал «Веселка». И это тоже связано с моим рождением. Но, собственно, в день моего рождения у отца был суд с издательством по поводу книги «Детская литература большая и маленькая». Поэтому то, что я в каком-то смысле внучка Чуковского, я тоже могу гарантировать.
И что отец?
Не знаю, отец на самом деле был одним из самых счастливых людей, которых я вообще видела в своей жизни. Может быть, в силу какой-то своей органической крутости. Есть такие люди, мы даже знаем, наверное, у каждого из нас есть такой друг, в котором вообще нет злобы в сердце. То, что с ним проделывала власть, уму непомерчимо. То, что с ним проделывали некоторые его друзья, это я имею право сказать. Он никогда этого не говорил. Иметь зло на другого — это как будто было подчинение вот этой системе зла. Ну, просто не было злобы. И, конечно, меня это ужасно раздражает. Я другой человек, и мне очень бы хотелось быть такими, как они. Я, на самом деле, очень часто думаю о Андрее Рублеве, об этом фильме Тарковского и вообще о теме отца у Тарковского. Но я думаю, что это вообще у очень многих людей, которые родились от таких родителей, это не просто неизбежно, вот это ощущение, что ну, в это вернуться невозможно.
Катя Петровская о своей книге «Возможно, Эстер и ее корнях», о родителях и личном опыте, о том, как память и письмо работают в солидарности с автором или вопреки его воле. Слушайте вторую часть разговора в подкасте через неделю.
С вами была Елена Фанайлова, подкаст «Вавилон, Москва». Слушайте новый выпуск каждую субботу в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify, а также на сайте Радио Свободы в разделе «Подкасты». Пока-пока.